Здравствуйте, друзья! Расскажу вам об одном из вынесенных на референдум в Калифорнии предложений, вот за что мы голосуем тут конкретно в штате. Там их много, но вот просто интересное такое есть положение. Есть люди, которые, ну, так или иначе, в конфликте с законом оказались. И некоторые из них отбывают, как бы, ну, как называется, условно, да, так по-русски мы скажем, вот есть условно осужденные, и условно осужденные имеют право голоса, они ходят на выборы, они, так сказать, не ущемлены в этом деле. Надо сказать, что люди, которые отсидели свое, тоже могут ходить на выборы, их права избирательные не ущемлены, они не могут голосовать, когда в тюрьме сидят, но выйдя из тюрьмы, они абсолютно свободно, так сказать, волеизъявляются. Но есть еще одна категория, это люди, которых выпустили досрочно. Досрочно освобожденные. Называется пароль у нас. И вот люди, которые на пароле, не могут голосовать, потому что они как бы считаются отбывающими. Ну, просто вот как бы там частично, так сказать, дома. Доматывают свой срок. И они сегодня не имеют права голоса. И вот вынесено было на референдум, чтобы дать им возможность тоже голосовать. Ну, потому что если тем можно, да, которые условно осуждены, то эти-то чего-то, да. В общем, такая интересная мулька. Более того, есть исследования, которые показывают, что если человек, которого выпустили там, да, на пароль, и он участвует в жизни общества, то у этого человека меньше шансов на то, чтобы сорваться и снова оказаться за решеткой и так далее. И вот есть такое предложение, чтобы разрешить им голосовать. Это коснется примерно 40 тысяч человек в штате Калифорния. Надо сказать, что у нас зарегистрированных избирателей где-то 21 миллион. Население штата где-то около 40 миллионов, не превышает 40. Вот 21 это зарегистрированные избиратели. Есть много народ, которые могли бы зарегистрироваться, но как-то не очень регистрируются. Хотя сейчас введена такая система автоматической регистрации в тот момент, когда ты по какому-то из вопросов попадаешь в автоинспекцию нашу, да, DMV, так называемый Department of Motor Vehicles, то есть департамент по автомобилям. И когда туда попадаешь, с чем бы то ни было, там права получить или обновить эти права, или там еще что-то, они тебя тут же автоматически регистрируют на выборы, и ты знаешь, что ты зарегистрирован, а тебе об этом говорят. Поэтому считается, что вот, может быть, из-за этой программы, которая так народ регистрирует, стало как-то их побольше немножко. Но вот в этом году 21 миллион зарегистрированных. Уже кто из них придет, там мы не знаем. Но мы знаем, что низкий процент регистрации среди латинос. 40%, 45% регистрации среди... Я извиняюсь, 40% не зарегистрированных среди латинос. 45% не зарегистрированных среди выходцев из Азии. И, насколько я понимаю, из Индии народ тоже туда относится, по Азии проходит. Вот они как-то не участвуют особо, не интересуются. Ну, и к чему я это все клонил? При том количестве избирателей, которые зарегистрированы, то есть 40 тысяч человек, 21 миллион, есть вот эти 40 тысяч, которые находятся на пароле, и которые могли бы пойти и голосовать, тоже не факт. Я не знаю, насколько они социально активны, и дай им возможность голосовать, там сколько из них пойдет. Знаете, или все 40, или 30, или 10 тысяч, там неизвестно. Речь идет о небольшом количестве людей. И вот я думал о том, значит, хорошо это, плохо там и так далее, как правильно, значит, надо поступать. И в этот момент я прочитал статью, где рассматривались взгляды, утвержденные вчера на должность верховного судьи, члена Верховного суда, вот этой Эми Барретт. И она вообще относительно молодая, там ей 45 лет, и не так много ей там перепадало всяких дел. Но у нее было одно дело, связанное с оружием, да, с правом на, так сказать, владение, ношение оружия. И она является сторонницей такой консервативной концепции, что для того, чтобы, значит, понимать сегодня, какие решения надо принимать, что правильно, что неправильно, надо смотреть, что имели в виду отцы-основатели, то есть те, кто писали Конституцию. Представляете, да, вот если бы сегодня у нас законы, мы бы хотели, уходили вглубь и смотрели бы, вот, допустим, чем руководствовались те, кто писал Ветхий Завет, например, да? Вот, и строили бы нашу жизнь вот в русле с их, так сказать, мыслями и чаяниями. Но вот такая есть консервативная концепция. Значит, уйти туда на 250 лет назад и там уже разбираться. И вот в этом своем поиске был кейс один, в котором она на 20 страницах написала, что думает по этому вопросу. И вот по этому ее судебному решению там, значит, пытались понять, что она себе думает. И она там написала, что право на владение оружием с точки зрения отцов-основателей является настолько глубинным, настолько фундаментальным там, и так далее, что даже если человек вышел из тюрьмы, ему нельзя отказать в праве на приобретение, ношение оружия. Вот даже если он, как бы сказать, представляет потенциально, да, некоторый риск для общества и так далее, но это такое фундаментальное право, что уже я не знаю что. На самом деле, конечно, понимание того, что есть оружие в жизни американца со времен отцов-основателей изменилось. Причем относительно быстро изменилось, потому что тогда считалось, они считали, что страна не должна иметь армии, чтобы не было возможности, так сказать, подавления, угнетения, чтобы какие-нибудь новые цари не появились там или узурпация какая-то не произошла. Поэтому люди держали оружие дома, и если нужно было там где-то воевать, они со своим оружием шли и воевали. То есть как бы армия такая была народная. И в этом смысле как бы, то есть оружие держалось для того, чтобы противостоять тирании, в случае чего. Потом, когда уже армия появилась там через некоторое время, то встал вопрос опять, что там с оружием, и сказали, ну, пусть будет для самообороны. Самообороны. То есть сегодня говорить о том... Это было 200 лет назад. Прошло 200 лет с тех пор, как значение оружия в жизни американского человека было пересмотрено и ограничено исключительно вопросами самообороны и спорта. Ну или там, может быть, пропитания. И убрали из этого функцию, так сказать, противостояния тиранам там и так далее. То есть уже нет той фундаментальности 200 лет, которую имели в виду отцы-основатели. Но тем не менее, вот она считает, что мы должны туда вернуться. И вот, возвращаясь, так сказать, к фундаментальности разных прав, вот того права или этого права, и вопрос, значит, насколько фундаментально право человека голосовать в демократическом обществе. Да, ты гражданин, и мы все равны, да, и мы так, у вас и в Конституции прописано, что все мужики равны, да, all men are equal, да, то есть женщины не считались, но сейчас мы уже понимаем, что и женщины тоже, хотя отцы-основатели этого не имели в виду, если уже вернуться, так сказать, к их пониманию, ну ладно. И вот право человека на голосование, я думаю, никак не меньше, не менее важно и не менее фундаментально, чем право человека, допустим, там, иметь пистолет и в случае чего отстреливаться от узурпаторов. Понимаете? То есть борьба с узурпаторами, она происходит в частности на уровне вот голосования тоже. Потому что когда мы голосуем, мы же, да, если есть возможность от узурпаторов избавиться голосованием, так уже лучше проголосовать, чем стрельбу там открывать. Поэтому так вот интересно. И вот эта штука у нас в бюллетенях. И я просто хотел немножко прояснить, что там. Потому что несколько человек мне говорили, что речь идет о том, что люди, которые отсидели, разрешить им голосовать. Несмотря на то, что у них как бы есть судимость, и они там... Нет. Люди, у которых есть судимость, и которые вышли из места заключения, они и так могут голосовать. Для этого ничего не надо делать. А речь идет именно тех, которые на пароле. То есть, которых выпустили раньше времени. Да? Есть слово probation, это которые как бы, вот я бы перевел как условно, там они, да, то есть их не сажают за решетку, но они вот как бы так. Я не знаю, как точно перевести, но вот в моем переводе так, да, probation это как, значит, он отсиживает, то есть условно, а значит, пароль это когда его досрочно отпустили, но в случае с чего его вернут там и так далее, просто как бы такое доверие оказали. Так что, друзья, это вот такие вещи решаются на референдумах. Но это закон штата, да, закон штата. Поэтому в Калифорнии конкретно некоторые вещи выносятся на референдумы. То есть довольно много чего выносится на референдумы. Если собирается там, ну, петиция, да, достаточное количество подписей, то оно включается в референдум. Вот даже 2 года назад там какие-то люди насобирали подписи на петицию о том, чтобы разделить Калифорнию там на 3 штата. Вот. Но не включили. То есть, поскольку как бы судья посчитал, что это противоречит конституционному процессу какому-то. То есть там надо знать детали. В общем, то есть вроде они собрали, а в последний момент из бюллетеня выкинули, и в напечатанном бюллетене в этом месте стояло такое пустое место. То есть, как бы не заполненное. Но там место осталось, а содержание, значит, оттуда выдернули. Так что, в общем, каждые 2 года, друзья, у нас выборы. Ну, президентские раз в 4 года, а уже там палата представителей раз в 2. Ну и, собственно, и губернаторов мы выбираем. И там по судебной линии. И школьные, эти самые, дистрикты. Ну и у штата Калифорния тоже есть там свое законодательное собрание, соответственно, там туда избирают мэры городов, ну вот такого плана. В общем, все это выносится на выборы раз в 2 года, и вот эти каждые 2 года там есть какие-то законодательные акты, да, по штату, которые туда выносятся. Расскажу вам о других тоже. Ну, может быть, не обо всех, но, во всяком случае, о таких, которые, может быть, вам будет интересно. Счастливо!